В эфире программа «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья, это «Донбасс Реалии», с вами Денис Тимошенко. Сегодня пятница, 13 января, и в ближайший час говорим о таком. Снаряжение российских десантников обнаружили сотрудники СБУ в серой зоне Мариинского района.
57 человек засуджено, из них 31 військовослужбовець Российской Федерации.
Как официанты в кафе и ресторанах Донецкой области переходят на украинский?
Это еще один шаг для того, чтобы саму себя реализовать, что ли, усовершенствоваться еще хотя бы в языке.
И что рассказывают дети из серой зоны, которые побывали на киевской елке?
Очень сильно стреляют, не нужно этого делать.
А в студии мы обсудим, как МИР, Украина и сепаратисты группировок ДНР и ЛНР относятся к правам человека. Судя по свежему докладу международной правозащитной организации Human Rights Watch, даже Западный мир и Украина в частности подошли к черте, за которой игнорирование всей послевоенной системы человеческих прав в мире. В студии эксперт организации Human Rights Watch по странам Европы и Центральной Азии Татьяна Купер, а также Алексей Беда, эксперт Украинского Хельсинкского союза по правам человека. Друзья, как думаете, с чем связано такое всемирное ожесточение людей? 0800 300 403, телефон прямого эфира. Звоните к нам в студию, участвуйте в нашей дискуссии. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реали». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реали». Без линии разграничения.
Обо всем об этом поговорим после короткого выпуска новостей. Как обычно, о них вам расскажет Егор Устинов. Здравствуй, Егор.
Приветствую.
Егор, исходя из специфики нашего проекта, обычно у тебя не очень такие хорошие новости, но сегодня тебе есть чем порадовать авдеевчан.
Ну да, сегодня возобновилось отремонтировали электроснабжение Донецкой фильтровальной станции. Вода уже скоро будет не только в домах авдеевчан. Об этом подробнее. Электроснабжение Донецкой фильтровальной станции, которая обеспечивает водоснабжение Авдеевки и близлежащих населенных пунктов по обе стороны линии разграничения, восстановлено. Об этом сообщает пресс-служба компании «Вода Донбасса». Сегодня специалисты Донецкой облэнерго закончили работы по восстановлению линии электропередачи, от которой осуществляется электроснабжение станции. Запуск в работу фильтровальной станции планируется на завтра, говорится в сообщении. За минувшие сутки в результате боевых действий на Донбассе трое украинских военных ранены, погибших нет. Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам антитеррористической операции Александр Матузяник. По его данным, пророссийские сепаратисты около 80 раз обстреляли позиции украинских военных. Обстрелы фиксировались на всех оперативных направлениях, говорит Александр Матузяник.
Основные боевые действия на Луганском направлении тривали у Попаснянском районе за эпицентром у Новозванівці. Донецкий направлений важкою зберігається в установки в Авдіївській промзоні. І також у сусідніх з промзоною Кам'янці та позиції шахта Путилівська відбулася низка ворожих обстрілів, включно з мінометними. І Маріупольський напрямок у районі Мар'їнки-Красногорівки вчора було на порядок спокійніше, ніж до бою раніше.
В группировке ДНР обвиняют украинских военных в обстрелах, в частности, из артиллерии и минометов окраин Донецка, Ясиноватой и Горловки. В группировке ЛНР обвиняют украинских военных в том, что они в ночь на 13 января обстреляли из крупнокалиберного оружия Дебальцево и Первомайск. Пресс-центр штаба антитеррористической операции подтвердил информацию группировки ДНР о передаче украинской стороне тел трех военнослужащих вооруженных сил Украины. По данным ведомства, тела погибших воинов доставляются в город Днепр, где пройдет процесс опознания тел и судебно-медицинская экспертиза. Ранее сообщалось, что трое пропавших 8 января военнослужащих ВСУ подорвались на мине в районе села Октябрь южнее Донецка. Их тела забрали в Донецкий морг. Сегодня вторая годовщина обстрела блокпоста «Бугас» в районе Волновахи на Донеччине. Об этом на своей странице в Facebook написал руководитель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жибривский. Напомню, ровно год назад со стороны Докучаевска из реактивных систем залпового огня «Град» был произведен обстрел блокпоста номер 5 на трассе Мариуполь-Волноваха-Донецк. В результате попадания снаряда от многочисленных осколочных ранений на месте в салоне автобуса погибли 10 мирных жителей, еще 2 человека скончались в больнице, 18 человек получили ранения различной степени тяжести. Карантин в школах на территории Луганщины под контрольной сепаратистом группировки ЛНР продлевается до 22 января. Об этом сообщают сепаратистские СМИ. Это связано с превышением уровня заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом, сказано в сообщении. Зимние каникулы у школьников продолжаются с 26 декабря. И по сообщению украинского гидрометцентра, завтра, 14 января, на Донбассе будет облачная погода с прояснениями, без осадков. Ветер южный 7-12, местами порывы 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 6 до 8 градусов мороза, днем от 0 до 2 градусов тепла.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
В плену сепаратистов на неподконтрольной Украине территориях Луганской и Донецкой областей находится больше 110 людей. Помимо военных, незаконные вооруженные формирования удерживают общественных деятелей, журналистов, блогеров и даже подростков. Об этом сегодня во время пресс-конференции в Северодонецке рассказала уполномоченный президента Украины по мирному урегулированию конфликта на Донбассе Ирина Геращенко. Подробнее об ее визите нам расскажет наш корреспондент Алексей Виноградов. Он с нами на прямой телефонной связи. Здравствуй, Алексей.
Добрый вечер, студия.
Алексей, расскажи, шла ли на пресс-конференции речь о судьбе подростков, которых задерживали в Луганске и Донецке?
Да, этот вопрос сегодня задавали. Что касается ультрасов футбольного клуба «Заря», которых задержали в Луганске, то, по словам Ирины Геращенко, у нее информации о них пока нет. А вот группа подростков, которых в сентябре задержали в Донецке и обвинили в совершении диверсии, их судьба известна. Их до сих пор удерживают незаконное вооруженное формирование. Ирина Геращенко рассказала, что этот вопрос неоднократно поднимался на встречах трехсторонней контактной группы в Минске, и детей должны были отпустить еще до Нового года. Но этого так и не произошло. Не помогло в этом вопросе и то, что Украина в одностороннем порядке передала сепаратистам 15 их сторонников. Предлагаю послушать цитату Ирины Геращенко.
И заради того, чтобы звільнити в тому числі підлітків, Україна йшла і на жест доброї волі по такому односторонній передачі 15 тих, хто були помилувані, для того, щоб розблокувати процес звільнення заручників.
Также Ирина Геращенко рассказала, что этих подростков нет возможности обменять, поскольку их родственники живут на неподконтрольной Украине территории. Поэтому сейчас поднимается вопрос только об их освобождении именно на тех территориях.
Алексей, шла речь о других заложниках, военных, журналистах, блогерах. Как Ирина Геращенко прокомментировала возможность их обмена?
Действительно, об этом тоже говорили. И по словам Ирины Геращенко, ключ к освобождению украинцев находится в Кремле, который этим вопросом сейчас обшантажирует украинскую сторону. В частности, добивается уступок в вопросах передачи Украине контроля над границей и выведения российских подразделений Донбасса. По ее мнению, это говорит о том, что в ближайшее время Кремль не собирается уходить с территории Украины. Но, тем не менее, по словам Ирины Геращенко, украинская сторона делает все, чтобы освободить всех украинцев. Так постоянно обновляются списки службы безопасности на обмен. Ну, в частности, в него уже включен сотрудник общественной организации «Центр ЮА» Владимир Фомичев и профессор Донецкого университета Игорь Козловский, по которым еще недавно не было никакой информации. Ну, также сегодня Ирина Геращенко прокомментировала недавнее опубликование Надеждой Савченко списка в пленных. По ее словам, Ирина Геращенко, эти списки некорректные, и там очень много недостоверной информации. К тому же, по ее мнению, публикация списков и само освобождение пленников – это две большие разницы. Студия.
Спасибо. С нами на прямой телефонной связи был наш корреспондент Алексей Виноградов.
Нам важно ваше мнение. Готовы высказаться по теме программы? Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в программе «Донбасс Реалии».
Снаряжение российских десантников обнаружили сотрудники СБУ в серой зоне Мариинского района. Это очередное доказательство присутствия армии России на Донбассе, считают в СБУ. По данным военной прокуратуры, за участие в войне на Донбассе за все время осужден 31 российский военнослужащий. В каком виде на данный момент Россия принимает участие в конфликте, выяснял Дмитрий Донской.
Во время зачистки серой зоны в Мариинском районе Донецкой области оперативники СБУ, отрабатывая местность в поисках диверсионных диверсионных групп. Нашли ранец десантника с российской маркировкой, а также патроны, мину и медицинский пакет из России. Такую информацию сообщила Служба безопасности Украины. Это в очередной раз подтверждает присутствие военных России на территории Украины, считают в СБУ. На Донбассе с начала войны побывали военнослужащие минимум из 140 российских военных частей, сообщил спикер информационно-разведывательной организации «Информнапалм» Михаил Макарук. Часто военные проходят первичный курс обучения на ростовских полигонах, а затем начинается их путь на восток, на Донбасс и в Сирию. Тому есть много подтверждений, сообщил Михаил Макарук.
После этих навчань они идут до Донбассу с приводу попробовать повоювати. Там, звичайно, у них от цього нічого не отримується. В більшості випадків вони становляться таким добрим підґрунтям для нашого родючого чорнозему. В інших випадках вони навчаються, або ж згадують свої навички в боях, потім різко опиняються в тій же самій Сирії, як це було з морськими піхотинцями та артилеристами.
Кроме кадрових воєнних советників, на Донбас приїжджає много так називаємих солдат удачі із неблагополучних регіонів Росії, які надіються хоч як-то підзаработати, розказує Михаїл Макарук.
Підзаробити гроші – це звичайні найманці, які навіть, можна сказати, не підлягають під Женевську конвенцію на рахунок прав полонених. Про що можна говорити, якщо вони з собою вивозять з України, з окупованих територій Донбасу, ті самі коври, унітази і все інше. Просто займаються відвертим грабунком і мародерством.
В інформаційно-розвідувальній організації «Інформнапалм» неоднократно фіксували, що Росія завозить на територію Донбаса високотехнологічне оружие, наприклад, систему радіоподавлення «Житель». Тому є фотоподтверждение. Именно для обслуживания такой техники в основном и нужны сейчас российские советники, говорит член международной расследовательской организации Billinghead. Ранее ее эксперты обнародовали данные, что за участие в боевых действиях на Донбассе российским военным вручили около 4000 орденов и медалей.
По нашим данным, сейчас подавляющее большинство российских военнослужащих на Донбассе работают в роли технической поддержки, в частности, такого высокотехнологичного оборудования, как системы радиоподавления и радиоперехвата, беспилотники и другое, поскольку боевики не владеют необходимыми навыками для этого.
ВСУ неоднократно брали в плен российских солдат. Военная прокуратура Украины сейчас оформляет дела для того, чтобы передать их в Международный уголовный суд. Об этом в эфире Пятого канала заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.
Все бачили Александров, Ерофеев, они засуджені на 12, 14, 15 років и не оскаржили ці вироки, бо їх обмінювали. Що це говорить? Вони визнали свою війну, що вони приймали участь в агресивній гібридній війні відносно нашої держави на території нашої держави. Таких фактів я міг би навести багато. 57 чоловік засуджено, з них 31 військовослужбовець Російської Федерації.
Воєнні аналітики вважають, що на даний момент Росія продовжує проводити на Донбасі звичайну ротацію військ. Существенного наращування воєнного присутствия в останнє время поки не наблюдається. Дмитрий Донской, Донбас, реалії.
Вы слушаете «Донбасс Реалии», у микрофона Денис Тимошенко. Мы переходим к общению в нашей студии. Сегодня мы обсудим ситуацию с соблюдением прав человека в Украине и мире за 2016 год. Обсудим свежий доклад с организацией правозащитной Human Rights Watch. Для этого мы пригласили эксперта организации по странам Европы и Центральной Азии Татьяну Купер. Здравствуйте, Татьяна.
Здравствуйте.
Также эксперта Украинского Хельсинского союза по правам человека Алексея Беду. Здравствуйте, Алексей.
Добрый вечер.
Друзья, участвуйте в нашем разговоре. 0800 300 403, телефон прямого эфира. Уже можете звонить. Татьяна, к вам первый вопрос. Ваша организация Human Rights Watch выпустила 27-й всемирный доклад, в котором содержится обзор ситуации с правами человека в более чем 90 странах, среди них Украина. В частности, в этом докладе, даже в предисловии к нему, говорится о том, что вся послевоенная система прав человека в мире в прошедшем году оказалась под угрозой. Что вы имеете в виду? Неужели все настолько серьезно?
Ну, действительно, мы... Это действительно наш 27-й доклад, в котором мы каждый год фокусируемся на определенных темах, которые имеют отношение к правам человека, которые нас беспокоят на тот год. И вот в этом году мы замечаем в нашем докладе рост авторитаризма, рост каких-то националистических тенденций, и этот рост на самом деле замечен не только в таких странах, в которых мы давно работаем, в которых это давно остается проблемой, но также, что особенно беспокоит, это наблюдается в странах Европы, в США.
То есть вот это вот приход к власти популистов, автократов, победа Дональда Трампа, это все вписывается в попрание прав человека в мире.
Да, и, конечно, нас очень беспокоит, особенно потому что, как мы замечаем, это глубоко... Да, это ставит, как бы нашу, это делает нашу работу намного сложнее в защите прав человека, а также в распространении уважения к правам человека, к международному праву в странах Европы, в странах постсоветского пространства.
Татьяна, но за того же Дональда Трампа голосовали миллионы людей. Каким образом Дональд Трамп вот может ущемлять права человека? В чем проблемы в Европе? Европа, Америка, они, ну, в мировом сознании таком, это форпосты соблюдения прав человека. Что там конкретно под угрозой? Каких людей там обижают? Каким образом?
Ну, во-первых, мы выпустили наш доклад одновременно и в Вашингтоне, в США, и здесь, в Киеве. И мои коллеги в Вашингтоне, которые выпускали доклад, как раз говорят о том, что нас беспокоит популистские высказывания и те обещания, которые Дональд Трамп сделал во время своей предвыборной кампании, с тех пор, как он был выбран. Это, конечно же, его комментарии, которые носили сексистский, ксенофобский, исламофобский характер. То, что сейчас мы говорим о том...
Но пока же это все не воплощено в жизнь.
Да, не воплощено, и мы выражаем озабоченность тем, чтобы это не было воплощено, и чтобы правительство США соблюдало свои международные обязательства. Мы особенно обеспокоены тем, что было объявлено о том, что более миллиона мигрантов, беженцев будет депортировано из США. А страна, которая, в принципе, основана на людях со всего мира.
У нас есть уже звонок. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте. Меня зовут Олег, вот, и я из Луганской области. Я вот хотел, ну, свое, как бы, мнение, почему в мире растет вот такая...
Пожалуйста.
Агрессия, враждебность, нарушение прав человека. Вот мне кажется так, что, значит, раньше, вот еще пару десятилетий назад, в мире у власти были политики, которые родились где-то в 30-40-е годы. И эти люди помнили вот эту страшную войну, и у них было понимание ценности мира, что мир нужно беречь. Вот. А потом пришли к власти поколения уже, которые родились там 50-е, 60-е годы. Они были, у них было счастливое детство, они коханные были. И у них нет этого понимания. Они стали расшатывать лодку, этот эгоизм пошел вот такой. И достаточно кому-то одному нарушить статус-кво, как у других это вызывает ожесточение. И поэтому вот мир, к сожалению, он катится, ну, непонятно куда.
То есть, Олег, судя из ваших рассуждений, для того, чтобы вернулось уважение к правам человека, нужна новая война?
Ну, я не хотел бы, чтобы это было, но природа, видимо, так регулирует. Но я надеюсь, что удастся этого избежать.
Спасибо вам за звонок, Татьяна. Алексей, как вот вы порассуждаете на вот такое соображение слушателя, прав или не прав? Вы правозащитники, в принципе, по вашим размышлениям, почему вот сейчас в мире даже политики, да, то есть такие лидеры мнений, моральные авторитеты каким-то образом, да, для людей высказывают такое, ну, пренебрежение к правам человека, что особенно интересно в странах, которые гордились тем, что, ну, права человека там на таком, на первом месте.
Ну, может, я могу пару слов сказать. То, что мы замечаем в своей работе, это на самом деле то, что произошло в Европе с ситуацией с Brexit, то, что выбрали Дональда Трампа, популиста в США, это очень сильный сигнал тем, кто придерживался демократических принципов и думал, что, например, в Европе, да, где, в принципе, определенный статус-кво соблюдался, и это не работало для многих людей. И сейчас, мне кажется, мы видим вот этот кризис немножко демократических институтов, которые, может быть, по инерции как-то вот работали, но не замечая то, что некоторые группы людей не были довольны проводимой политикой, их трудности в жизни не были замечены в определенных странах. И это, на самом деле, породило вот такой кризис. Безусловно, можно это видеть на примере США, где многие люди просто хотели верить Дональду Трампу, когда он обещал те же бывшие шахтеры, например, в Западной Вирджинии, когда он говорил: «Я верну вам работу, я дам вам работу, вы будете жить, вы будете зарабатывать». Это одна из групп, которая голосовала очень активно за Дональда Трампа, что, опять же, они не услышали от демократического кандидата Хиллари Клинтон.
У меня вот такой еще вопрос, просто во всемирном масштабе снова. Вам не кажется, что сейчас вот наступает, не видите ли вы риска вот такого доминирования коллективизма, идеологии над личностью и правами человека, возврата этого доминирования, как в 20 веке вот сейчас? Или это во что-то другое выльется? Да, мы все помним, как относились к правам человека в той же Германии, да, в СССР, в других странах. Не видите ли вы вот возврата истории по спирали к вот таким вот тенденциям? Или это что-то, по вашему ощущению, придет к чему-то другому?
Знаете, то, что я вижу, это повторение риторики. Это использование тех же самых методов, которые работали раньше, несколько десятилетий назад, в нашем, так скажем, регионе, в других странах. И на самом деле это очень, как бы, конечно же, это очень опасно. Но я вижу это, в этом инструментализацию вот этой риторики, вот этих методов, которые работали раньше, и тоже правительство России, да, сейчас пытается некоторые из этих методов использовать, к очень нашему большому сожалению, которое, например, ведет, эта политика ведет к практическому уничтожению гражданского общества в России.
Например, какие методы вы имеете в виду? То есть тот самый коллективизм? Да,
да, да. Да. И риторика, например, традиционных ценностей, риторика, опять же, того же внешнего врага, например. Но это, опять же, не только к России относится, это относится и ко многим другим постсоветским странам, к сожалению.
Алексей, ваши соображения по поводу того, вот вы смотрите на то, как, что сейчас происходит в мире, как, по-вашему, что происходит с правами человека, так ли все критично, как описывает Татьяна? Вот ваше наблюдение как эксперта.
Я, наверное, соглашусь с Татьяной в том, что сейчас все эти риторики, которые используются, все эти инструменты, это, ну, по сути, те инструменты, которые формируются вокруг такого спекулятивного понятия, как нация. Любые...
То есть нация вернулась в порядок денный...
Национализм как таковой, это, ну, на мой взгляд, это искусственная терминология, которая формируется исключительно ради личных выгод каких-то людей. Это коллективизм, это образ внешнего врага, это, условно говоря, там какие-то традиционные ценности, и при том, как бы, наряду с этим наблюдается еще и, скажем так, деградация политики как таковой. То есть мы наблюдаем не людей, которые являются там сильными политиками, мы просто наблюдаем людей, которые выдвигают популистские лозунги. Очень мне понравился пример последних выборов, где Трамп использовал популистские лозунги, привлекая шахтеров.
Язык ненависти.
Очень похоже на те методы, которые использовались у нас в Украине там, при выборах. Там, вернем шахты шахтерам там, и так далее и тому подобное. То есть все очень похоже, инструменты одни и те же, и, к сожалению, это просто превращается в театр.
У нас в гостях эксперт организации Human Rights Watch по странам Европы и Центральной Азии Татьяна Купер, а также эксперт Украинского Хельсинского союза по правам человека Алексей Беда. Мы обсуждаем свежий всемирный доклад Human Rights Watch о соблюдении прав человека в мире. Татьяна, вот мы подошли к Украине. Как на такой вот правозащитной карте мира, на вот такой смурной картине, которую вы нарисовали, выглядит Украина? Все мировые тенденции подтверждаются в Украине или немного все получше в Украине или похуже?
Ну, во-первых, я хотела бы сказать, что в нашем ежегодном докладе, который описывает ситуацию за прошедший год в более чем 90 странах мира, мы не проводим какой-то рейтинг, не сравниваем страны, не даем им определенные места. В нашем докладе все страны идут по алфавитному порядку. Поэтому как бы здесь сравнивать... Мы не сравниваем страны, мы сравниваем, в принципе, тенденции, которые мы замечали за прошлые годы.
В чем выделяется Украина, если сказать можно?
Ну, смотрите, как бы те моменты, которые мы осветили, истории, это, во-первых, конечно же, нельзя не заметить некоторые улучшения или позитивные моменты, которые мы хотели бы отметить как позитивные шаги правительства Украины. Это проведение расследований, это улучшающаяся защита сообщества лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров. Это также защита определенных других прав, например, свободы выражения и так далее. Но в то же время мы замечаем с озабоченностью, что некоторые сферы прав человека страдают и продолжают страдать. Это, конечно же, ситуация с жестоким обращением и произвольным задержанием гражданских лиц. Мы проводили...
Связанные с конфликтом.
Связанные с конфликтом, да, конечно, обоими сторонами. То есть и украинскими властями, и властями так называемой самопровозглашенной Донецкой Народной Республикой. Это ситуация с свободой прессы, также с ЛГБТ-правами и с ситуацией ответственностью за преступления, которые были совершены во время Майдана 2014 года, а также преступления, которые связаны с конфликтом.
Ну вот на так называемых территориях группировок ДНР, ЛНР сепаратистские телеканалы, российские телеканалы вот продолжают пугать людей преступлениями кровавой хунты, как там говорят, да, киевского режима, о том, что вот незаконно удерживают людей, пытают людей. То есть в целом, получается, там люди, ну, эти СМИ правы. Действительно ли Украина настолько серьезно нарушает права человека, или это такие единичные явления? Я понимаю, нельзя, да, даже преуменьшать значение задержки одного человека, задержания нескольких людей, но все же.
Ну, опять же, как бы, я не думаю, что... Опять же, нужно смотреть на то, насколько самой Украине важно соблюдение прав человека. То есть, несмотря на критику другой стороны, есть определенные обязательства, которые Украина взяла на себя как государство, определенные международные обязательства.
Так важны, по вашему вот мнению, ощущению Украины права человека? Находятся ли они на подобающем месте в целом или нет?
Опять же, я хочу сказать, что Украина не самая худшая страна в смысле уважения прав человека, но, понимаете, здесь главный вопрос – это что, на чем был основан Майдан, на чем были основаны вот эти вот настроения, которые привели людей на улицы. Это были вопросы прав человека, это были какие-то... недовольства, которые были связаны с личными свободами и с доступом к своим правам, как бы любой их не интерпретировал. И мне кажется, очень, очень важно помнить об этом и правительству, и само общество Украины, и добиваться того, чтобы Майдан не был зря, чтобы те жертвы, которые были понесены во время этих событий, не были потеряны напрасно.
0800-300-403, телефон прямого эфира, звоните к нам, задавайте экспертам свои вопросы, в частности, вот интересно ваше мнение, с чем вы связываете такое всемирное ожесточение людей, которое фиксирует правозащитная организация Human Rights Watch. Алексей, ваши наблюдения по соблюдению прав человека, но сейчас на подконтрольной территории Украины, в целом все плохо, все хорошо, правы ли пропагандистские российские каналы сепаратистские о том, что тут вот... полный хаос и так далее.
Ну, нельзя говорить о том, что в Украине там соблюдаются права человека или не соблюдаются. Мы можем говорить там о каких-то маркерах улучшения или ухудшения ситуации. И в целом, если сравнивать, например, с 2012-2013 годом, то в отношении прав человека есть улучшение. А если же мы говорим о каком-то абстрактном, идеальном понимании прав человека, то, конечно, нам еще далеко до этого идеала. Но в целом, да, я смогу сказать, что в отношении прав человека у нас намного лучше ситуация сейчас по правам и свободам. Я имею в виду конкретно свободы слова. Намного все открытие и прозрачнее. В отношении действий политиков у нас значительное улучшение.
Несмотря на то, что не работают российские телеканалы, вы вот по свободе слова, этого не
отличите. Любой отличить. Человек, желающий смотреть российские каналы, может поставить себе тарелку и смотреть. Опять же, если мы там поедем в Луганскую и Донецкую область или на приграничную территорию там, Сумской, Черниговской области, те же самые российские каналы.
Там только российские каналы, в чем печаль еще такая?
Вполне, да. И в этом отношении Россия использует, к сожалению, даже центральные каналы используют грязную риторику, и я бы не назвал их журналистами в целом. Это машина пропаганды. Они давно перестали давать реальные новости, они их модифицируют из слухов и манипулируют людьми. По сути. Поэтому я бы не стал говорить о том, что запрет российских каналов это является там, каким-то нарушением прав и свобод. Это защита от той пропаганды, которая льется с экрана.
Татьяна, согласна? Вы не квалифицируете это как вот сужение свободы слова в Украине?
Нет, я, конечно, не соглашусь с Алексеем, потому что с нашей точки зрения, с точки зрения, опять же, принятых на себя Украиной международных обязательств по защите свободы слова, это, мне кажется, непропорциональная мера, принятая правительством Украины. А вот эти запреты на въезд журналистов из России, запрещение вещания российских каналов, особенно вчерашний запрет вещания телеканала «Дождь», который является одним единственным независимым каналом, можно сейчас сказать, в России.
Согласен, и «Дождь» очень спорный.
Да, да. И хотя, может быть, окей, может быть, были какие-то моменты, которые не были правильно освещены, то, что касается там, Крыма, востока Украины, здесь, но, опять же, запрет – это самая последняя мера, и защита свободы выражения и свободы прессы должна восприниматься намного серьезнее правительством Украины, потому что нужен диалог. Всегда можно запретить, всегда можно выгнать, но это не улучшает взаимопонимание, это, во-первых, запрещает журналистам делать свою работу, что совершенно непозволительно, и, я повторюсь, не дает места диалогу, который нужен.
Друзья, звоните к нам 0800 343, в частности, поддерживайте, считаете ли вы запрет вещания в кабельных сетях телеканала «Дождь» российского ограничения свободы слова. О ситуации с правами человека на территории группировок ДНР и ЛНР мы поговорим после короткого выпуска новостей. О них вам расскажет Егор Устинов.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс Реалии».
В Министерстве обороны Украины опровергают информацию о захвате боевиками украинских военнослужащих и техники вблизи Донецка. Как сообщает пресс-служба ведомства, эта информация является, цитирую, «очередным фейком российской пропаганды». Отмечается, что видео, опубликованному 10 января на сайте одного из пропагандистских российских телеканалов, как хроника последних событий на Донбассе, на самом деле почти два года, в нем говорится о событиях в Дебальцево, говорится в сообщении Минобороны. Первая программа украинского радио получила разрешение на вещание на территории проведения антитеррористической операции. Об этом сообщает пресс-служба Нацсовета Украины по вопросам телевидения и радиовещания. По словам члена Национального совета Сергея Костинского, в дневное время вещанием украинского радио будут охвачены подконтрольные территории Константиновка, Краматорск, Димитров, Артемовск, Лисичанск и большая часть оккупированных территорий, в том числе города Донецк, Горловка, Макеевка, Торецк, Шахтерск, Торез, Енакиево, Дебальцево, Брянка, Алчевск. В ночное время покрытие сигналом будет значительно лучшим. Он охватит все оккупированные районы Донецкой и Луганской областей, говорится в сообщении. В Луганской области принято решение об ограничении пропуска автотранспорта через блокпосты в ночное время. Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации. По данным оперативно-тактической группировки «Луганск», с 22 до 6 часов будет ограничен пропуск автотранспортных средств, осуществляющих пассажирские перевозки, кроме перевозок международного значения. В частности, будет запрещено движение транспорта, который выполняет специальные заказы, осуществляет нерегулярные перевозки и работает в режиме такси для автомобилей, вместимость которых превышает 4 человека.
В Северодонецке завершили работу над муралом на 9-этажном доме, расположенном по шоссе строителей 23А. Об этом сообщает пресс-служба Северодонецкого горсовета. В мэрии отметили, что идея нарисовать рисунок принадлежит общественной организации Dreamtown. Мурал представляет собой девушку с птицей в руках. Пресс-служба отмечает, что появление рисунка именно в этом месте обусловлено тем, что здание расположено на въезде в Северодонецк со стороны оккупированных и прифронтовых городов. Задумка мурала заключается в том, чтобы люди, въезжающие в Северодонецк, видели, что город живет, развивается и все здесь хорошо.
Ищите программу «Донбасс Реалии» в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. «Донбасс Реалии» – новости без линии разграничения.
Во второй части программы слушайте, почему из кабельных сетей украинцев пропал телеканал «Дождь» и как официанты в кафе и ресторанах Донецкой области переходят на украинский. А мы возвращаемся к разговору в нашей студии, мы обсуждаем свежий доклад правозащитной организации Human Rights Watch о соблюдении прав человека в мире. У нас в гостях эксперт организации по странам Европы и Центральной Азии Татьяна Купер, а также эксперт Украинского Хельсинкского союза по правам человека Алексей Беда. Мы закончили вот на таком спорном вопросе, является ли отключение телеканала «Дождь» в кабельных сетях вот нарушение свободы слова. Например, на этот вопрос отвечайте нам, если вам интересно, 0800 300 403, звонки бесплатные. Татьяна, по поводу территории, контролируемой группировками ДНР, ЛНР, есть ли у вас какая-то информация оттуда, что там с правами человека?
Да, конечно, мы стараемся, как можем, наблюдать и следить за ситуацией там, документировать нарушения прав человека, хотя, как я знаю, все знают, что это становится сложнее и сложнее. Только вот недавно, несколько недель назад, власти, так называемые ДНР, запретили работу чешской гуманитарной организации, и сейчас по факту там осталось только работать...
Человек в беде.
Да, правильно. Только работать миссия Международного Красного Креста, что, конечно же, недостаточно, чтобы обеспечить всех людей гуманитарной помощью, тех людей, которые в этом нуждаются, особенно в зимнее время. Мы пока можем там работать, хотя с определенными трудностями, но для нас, конечно, это тоже важно, чтобы наша работа велась не только в Украине, но и на другой стороне. И, кстати, вот когда мы документировали нарушение права задержанных гражданских лиц, мы это делали и с той, и с другой стороны, потому что это происходит в контексте конфликта в Восточной Украине. И в этом году мы также планируем продолжать работу над мониторингом ситуации с непозволительным обращением, с пытками, с произвольными задержаниями гражданских лиц на неподконтрольных Украиной территориях, но также и работу по наблюдению за свободой слова, свободой выражения и так далее.
То есть я так правильно понимаю, что ваши правозащитники, ваши организации на неподконтрольных территориях Донбасса частях не работают, там их нет?
У нас нет там присутствия, у нас офис в Киеве находится, мы там не постоянно, но мы ведем работу, навещаем те территории и проводим там работу.
То есть все-таки вы там работаете?
Да.
Вы единственная международная правозащитная организация, которая там работает, так понимаю? Потому что Красный Крест – это правозащитники?
Нет, там есть другие правозащитники из других международных организаций, также там работают, как вы знаете, иностранные журналисты и журналисты из Украины, но, опять же, это становится сложнее и сложнее, и это, конечно, не может вызывать озабоченность, потому что таким образом власти, поддерживаемые Россией на той территории, изолируют этот регион от международного внимания, а от гуманитарной помощи, которая срочно нужна людям, проживающим там. И мы, конечно, призываем все стороны, которые могут изменить ситуацию, это, конечно, и международные партнеры Украины, это и Российская Федерация, также и власти ДНР и ЛНР, чтобы помочь ситуации и защитить людей от продолжающихся трудностей.
А зачем они отделяют, то есть зачем изолируют в правозащитном смысле эти территории, как вы думаете? То есть есть что скрывать, получается?
Ну, понятно, что... Но опять же, мы это говорим, мы это замечаем в своем сибирном докладе по Украине, что наши как бы исследования, то, что мы видим, то, что происходит на территориях ЛНР и ДНР, это изоляция, и это также ситуация, в которой, так скажем, власти работают и подвергают гражданских лиц нарушениям прав человека в полном, практически полном отсутствии уважения к закону. И это, конечно же, ставит людей, которые, например, подвергаются произвольным задержаниям, пыткам и другим незаконным действиям, в очень такое... Это как бы лишает их каких-то средств защиты, которые им бы были предоставлены в другом контексте, и как бы не позволяет им никаким образом защитить свои права.
У нас есть слушатели. Здравствуйте, откуда вы? Здравствуйте, слышите нас?
Здравствуйте. Да, я хочу кое-что сказать. Сейчас идет дискуссия в Донбасс-реале.
Да, представьтесь, пожалуйста, откуда вы, как вас зовут?
Здравствуйте. Николай.
Откуда вы?
Северодонецк.
Да, говорите, Николай.
Я считаю, что сейчас происходит то, что должно было произойти. Дело в том, что...
Да-да-да, мы слушаем вас, говорите.
Дело в том, что предсказывали, и кто женится, и в конце их шести письмах Короленко, чем закончится, скажем, эксперимент большевиков, когда, так сказать, эксперимент проводили 70 лет, и в этом году там 100 лет, юбилей крутой исполняется для осени зимнего. И так эта традиция, она вроде взятия, так и продолжается, что-то берем. Вот, кроме там мятежного Кронштадта или не Маннахейма, взято много, и Алеппо, там, Грозно, и Дебальцево, и так далее. И вот эта классовая непримиримость, которая наслаждалась, так сказать, на постсоветском пространстве, вот, она сейчас проявляется... так сказать, и те же ИГИЛ, там половина постсоветской империи, там, вот, я считаю, это главное.
Спасибо, то есть вы, да, вот такое мнение, что продолжается классовая борьба, еще заложенная в 17-м году, как вы на это отреагируете? То есть вот мы поговорили о том, почему на Западе, да, сейчас как-то попираются права человека, почему на постсоветском пространстве, вот, по вашим соображениям, Татьяна? Как-то обобщить это можно, возможно?
Вы знаете, для нашей организации, конечно, мы работаем на постсоветском пространстве с конца 80-х годов, и, конечно, нам очень печально видеть такое развитие ситуации, когда во многих странах, особенно в России, например, и в других, в Украине, в той же Армении, в других странах, мы видели в начале вот такое... энтузиазм, да, к демократическим институтам и принципам, к правам человека также. Это дало развитие гражданскому обществу в наших странах, где это было особенно важно, чтобы эти демократические институты укреплялись и росли. И то, что мы видим сейчас, это, конечно, вот, ну, как мы уже говорили в начале передачи, это немножко такой... обратный шаг, несколько шагов назад, что особенно печально видеть для нас, когда мы теряем коллег, мы теряем коллег по правозащите, которые как бы очень многое сделали для многих стран постсоветского пространства, чтобы, опять же, особенно после советского периода, чтобы люди имели доступ к своим правам, к своим свободам и не страдали напрасно.
Алексей, уже заканчиваю, у нас осталось буквально 30 секунд. Верите ли вы в вот то, что Украина преодолеет вот такие вот проблемы с правами человека, по крайней мере, в этом текущем году? Видите ли вы такую политическую волю, желание в Украине поставить права человека на первое место, несмотря на тенденции, которые происходят сейчас в мире?
Боюсь прослыть парохоботом, но, мне кажется, политическая воля есть к усилению правовых механизмов, к в целом культуре прав человека как таковых, но, конечно, над этим еще нужно работать и работать. К сожалению, тот тоталитарный режим, который доминировал на этой территории, начиная с Российской империи, продолжая с Советским Союзом, он дает свои негативные результаты не только на, скажем так, на мировоззрение человека, но и на всех институтах власти, которые требуют реформ, начиная с образования и заканчивая любой системой, наверное.
Но все равно спасибо вам за оптимизм. У нас в гостях были Татьяна Купер, эксперт организации Human Rights Watch по странам Европы и Центральной Азии, а также эксперт Украинского Хельсинкского союза по правам человека Алексей Беда. Мы обсуждали свежий доклад, всемирный доклад правозащитной организации Human Rights Watch. А сейчас в обзоре прессы, что означает для России размещение сил НАТО в Польше и что необходимо учитывать Украине в отношениях с Евросоюзом в будущем.
Украинское правительство в срочном порядке решило проверить, как расходуются средства на восстановление инфраструктуры Донбасса, которые в течение всего 2016 года выделялись пострадавшим территориям на Востоке. Для этого Кабмин создал специальную межведомственную комиссию. Она в течение января будет мониторить восстановление объектов и выяснять, не разворовали ли деньги чиновники на местах. Об этом пишет «Апостроф». Издание отмечает, что в 2016 году государство выделило на восстановление Донбасса почти 4 миллиарда гривен. Эти деньги удалось выкроить, цитата, «за счет остатков средств местных бюджетов населенных пунктов, где органы государственной власти временно не исполняют свои полномочия», объясняют в пресс-службе министерства по вопросам оккупированных территорий. То есть это те деньги, которые оставались на счетах горсоветов, например, Макеевки, Донецка, Луганска. И, следовательно, сколько будет выделено денег на восстановление Донбасса в этом году, будет решать как раз та самая комиссия. Цифры озвучиваются разные, от 3 до 20 миллиардов гривен. Размещение американской военной техники и американских военных на базах в Польше никаких угроз для России на самом деле не создает, потому что там будет располагаться достаточно небольшое количество сил. Об этом пишет Униан. Автор статьи отмечает, что это однозначно создает угрозы для российского империализма, потому что теперь Россия вряд ли сможет когда-либо восстановить контроль над прилегающими к ней территориями. Россия до последнего не понимала, что такая расстановка сил НАТО в Польше состоится, поэтому и видим острую реакцию. Издание отмечает, что в контексте расстановки сил НАТО в Польше Россия боится потери своего влияния на соседних территориях. И она боится, что эти силы будут применены, например, для прикрытия поставок вооружений Украине. Ведь теперь Украина фактически граничит с натовскими странами, а именно с Польшей. И это не гипотетическая граница, которую Россия может перерезать, а граница, где стоят американцы. Поэтому россияне боятся, что вся инфраструктура будет использована в том числе для помощи Украине. Это просто кошмар для России. Украине рекомендуют учитывать новые международные реалии. Впервые за более полвека евросообщество готовится не расширяться, а уменьшаться. До конца марта Лондон планирует подать заявление на выход из Евросоюза. При этом европейцам придется выстраивать отношения с президентом Дональдом Трампом, который выразил сомнения в статус-кво с союзниками в НАТО. Об этом сообщает «Голос Америки». Как отмечает сотрудница Центра европейской политики в Брюсселе Аманда Пул в интервью вещателю, никто не знает, каким будет Евросоюз через несколько лет. В результате Брекзита ситуация вышла на критическую стадию. Нужно признать, что и некоторые другие страны могут выйти из ЕС. Тот Евросоюз, членом которого Украина, вероятно, станет в будущем, может быть отличным от того, в который украинцы стремились вступить еще 2-3 года назад.
Чиновников и официантов кафе Донецкой области обязали обслуживать посетителей на украинском языке. Власти утверждают, что русский язык никто не запрещает, и рядовых граждан никто украинизировать таким образом не будет. Кому и на каком языке можно говорить, выяснял Никита Луцкий.
Обслуживать посетителей рестораны и кафе должны на украинском языке. Об этом сообщается в письме руководства госслужбы по вопросам безопасности продовольственных продуктов и защите прав потребителей. В кафе Краматорска такого нововведения не испугались. Говорят, это отличная возможность подтянуть свои знания государственного языка. Бар-менеджер Екатерина ради удобства посетителей готова выучить английский и даже китайский.
Это еще один шаг для того, чтобы саму себя реализовать, что ли, усовершенствоваться еще хотя бы в языке, пусть родном, но идти выше, идти дальше, и не только украинский, английский, хоть китайский. Это саморазвитие, это всегда очень хорошо.
Рестораторы насильственной украинизации не видят. Разговаривать в Украине на украинском вполне закономерно, говорит управляющая кафе Людмила Сахно.
Я вважаю, що це не насильна українізація. Ми з вами живемо в Україні, ми повинні знати рідну мову, і це повинно бути від серця, від душі. Тобто ми, наприклад, у себе нікого там спеціально не вмовляємо, не заставляємо вчити українську мову. Самі розмовляємо українською мовою і також починають розмовляти українською мовою. Якісь фрази, все ось воно так переходить.
Кроме того, общаться тільки на українському обязаны і всі госслужащі, і чиновники. Соответствующее рішення підписав руководитель Донецької обласної воєнно-гражданської адміністрації Павел Жибрівський. По его словам, на роботі чиновник обязан общаться на государственном языке.
Ми не ущемляємо жодних прав і свобод громадян. Ми діємо в межах чинної конституції. Ми не збираємося звертатися до пересічних громадян. Вони мають право спілкуватися тою мовою, якою вони їм зручніше. Що стосується держслужбовців, це їхній обов'язок володіти українською мовою.
Сейчас в області русский язык имеет статус регионального. Это гарантирует его защиту. Более того, если человеку удобнее получать услуги на этом языке, с ним должны общаться по-русски. Никита Луцкий, Донбасс, Реалии.
Российского телеканала «Дождь» больше не будет в кабельной сетке украинцев. У провайдеров есть месяц на то, чтобы найти ему замену. Ключевая претензия от регулятора – медиа систематически нарушала украинское законодательство, в частности, в крымском вопросе. Руководство «Дождя» на это отвечает, что российские законы для медиа приоритетные. И хотя количество запрещенных российских каналов растет, борьба за внимание и убеждение украинцев не прекращается. Более подробно в материале Яны Полянской.
«Дождь» систематично порушував українські закони, і рішення про виключення його з переліку дозволених ухвалювалось близько року. Про це в коментарі «Радіо Свобода» розповів Сергій Костинський, член Національної ради з питань телебачення та радіомовлення. Ключове порушення – невизнання «Дождем» територіальної цілісності, говорить Костинський.
В сюжетах наводилися карти Російської Федерації в різних передачах телеканалу, в яких на карті Російської Федерації Крим було позначено як територію Росії. Також ми зафіксували, що журналісти «Дождя» відвідували Крим, але порушували українське законодавство.
Окреме питання – демонстрація комерційної реклами телеканалом, яку регулятор зафіксував ще на початку минулого року. Це суперечить правилам, адже Росія не ратифікувала Європейську конвенцію про транскордонне телебачення. Рік тому для «Дождя» зробили виняток, повідомили його про порушення та на прохання керівництва дали 2 місяці на виправлення. Втім, каже Костинський, нічого не змінилось. А на прохання Радіо Свобода прокоментувати рішення, «Дождь» процитував слова генерального директора Наталії Сіндєєвої. За її словами, «Дождю» дуже шкода, що Національна рада ухвалила таке рішення. В оприлюдненій на сайті заяві телеканал в першу чергу коментує питання реклами. Що ж стосується висвітлення кримського питання, «Дождь» коментував лаконічно. Мовляв, відповідно до російської конституції, Республіка Крим є суб'єктом Російської Федерації. Це є позицією каналу «Дождь». Втім, таке пояснення не задовольняє Національну раду з питань телебачення та радіомовлення.
Тобто телеканалу «Дощ» треба для себе обрати, чи воно працює за російським законодавством, чи воно поважає і дотримується законодавства України, де працює, а також міжнародне право, згідно з яким Крим є територією України.
Каже Сергій Костинський. Відреагували на заборону «Дождя» і російські високопосадовці. Зокрема, прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що деструктивна лінія української сторони продовжується. У тому, що «Дощ» закономірно, хоч і запізно усунули із сітки мовлення, переконана активістка з Чорноморська Євгенія Завалій. На Новий рік в її рідному місті на Одещині та поблизу раптом зникли всі українські канали, натомість з'явились російські, серед них і «Дождь».
Там були інтерв'ю з терористами ЛНР, ДНР. Там були різні такі дуже спекулятивні речі щодо там нашого парламенту. Постійно якась така пропаганда, може, неявна, але яка справді діє на підсвідомість участі багатьох громадян.
За кілька років Україна обмежила мовлення 77 російських телеканалів, розповідає член Нацради Костинський. Наразі є приблизно 7 російських каналів, які працюють за українськими законами. Переважно це нейтральні, розважальні чи пізнавальні ресурси, як «Охотник і риболов» чи «Зоопарк».
540 дітей із Донбасса посетили Киев и Львов в рамках акции «Схід и Захід разом». Поезд «Дружба» сделал первую остановку в Киеве. Дети побывали в музее игрушек, цирке, в Киевской крепости и на главной новогодней елке Украины на Софийской площади. Что понравилось и о чем мечтают, школьники рассказали Дарье Куриной.
Поезд «Дружба» привез 540 детей Донбасса в Киев и Львов. Цель акции – показать, что дети, которые находятся в зоне боевых действий, не чужие и что их готовы всячески опекать, рассказывает Евгений Сапожников, один из организаторов поезда «Дружбы», представитель фонда «Стричка Надии».
Возможно, этот город как-то психологически их сумел реабилитировать на какое-то мгновение, отвлечь от того состояния, которое присуще им на тех территориях.
Говорит Евгений. Виктория приехала из Золотого Луганской области. Выйдя из поезда, девочка рассказывает, что в ее городе до сих пор продолжаются обстрелы и просит прекратить стрелять.
Очень сильно стреляют. Не нужно этого делать. Все-таки не всем детям нужно детство.
Алена из Горловки сейчас живет в Лимане, но в родном городе у девочки остались родственники. На Киевском железнодорожном вокзале школьница рассказывает, что мечтает, чтобы следующей остановкой поезда стал ее родной город.
Домой, конечно, хочется, но по обстоятельствам туда нельзя вернуться.
После дня, проведенного в Киеве, дети стали веселее, уставшие, но довольные. Так охарактеризовала день в Киеве Юлия Шаульская, преподаватель Северодонецка.
Они уставшие, это понятно, потому что такой напряженный график, конечно же. По лицам видно, что масса удовольствия. Особенно вот этот вот последний заключающий миг, елочка столичная, это для них, конечно, будет незабываемое впечатление.
Перед отправлением поезда во Львов школьники поделились своими впечатлениями от Киева и ожиданиями от Львова. Мила, Даша и Аня из Бахмута признаются, что в Киеве их все поражает. Больше всего запомнились цирк и музей «Киевская крепость».
Мне понравился цирк и музей,
говорит Даша.
Больше всего понравился музей, и когда просто по нему ходишь, ты понимаешь, что сколько в нем было пролито крови и боли,
рассказывает Аня. Но в своем городе детям нравится больше, и они рассказывают, чем знаменит Бахмут, кроме соли.
У нас там есть специальный здание большое за Бахмуткой, и там воспроизведет, продают шампанское по очень высоким ценам. И еще нам наш город очень известен речкой Бахмут, как она протекает. Она ее сейчас сделали красивой набережной. Ночью там скорее очень много людей. Но это непереносимо.
Элия Северодонецка ждет визита во Львов. Там она побывает впервые.
По рассказам, этот город очень красивый. Там много украинской символики. Это именно Украина. Все же там украинский язык. Там как-то роднее, наверное, будет.
Следующая остановка поезда во Львове. Там дети смогут познакомиться с традициями города и найти новых друзей. Дарья Куриная, Донбасс Реалии.
Нам звонят.
Город Луганск. Не прозвучал вопрос о наличии в Украине достаточного количества талантливых исполнителей. Есть ли этого деньги? Создаются ли у них условия? Нет интереса меценатов к этому вопросу. А Министерству культуры надо думать над этим вопросом. Иначе мы не сможем заменить русские программы на телевидение.
Я звоню с Луганщины, город Старобельск. По поводу Васи Филипчука, который говорит, Украина должна сесть за стол переговоров с Россией и озвучить свою позицию, как у математики. Понимаете, решение задачи невозможно из-за недостатка исходных данных. Все должны быть четко зафиксированы, кто есть кто. Кто развязал войну? Россия. Каким образом? Нарушила ряд международных договоренностей, актов, меморандумов, напала на Украину. Вот кем должна быть зафиксирована Россия. Россия себя таковой не признает. Решение невозможно.
Вас услышат 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно.
Вы слушаете «Донбасс Реалии». Слово Егору Устинову. Он расскажет вам о свежих новостях.
Электроснабжение Донецкой фильтровальной станции, которая обеспечивает водоснабжение Авдеевки и близлежащих населенных пунктов по обе стороны линии разграничения, восстановлено. Об этом сообщает пресс-служба компании «Вода Донбасса». Сегодня специалисты Донецкой облэнерго закончили работы по восстановлению линии электропередачи, от которой осуществляется электроснабжение станции. Запуск в работу фильтровальной станции планируется на завтра, говорится в сообщении. Первая программа украинского радио получила разрешение на вещание на территории проведения антитеррористической операции. Об этом сообщает пресс-служба Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания. По словам члена Нацсовета Сергея Костинского, в дневное время вещанием украинского радио будут охвачены подконтрольные территории Константиновка, Краматорск, Димитров, Артемовск, Лисичанск и большая часть оккупированных территорий, в том числе города Донецк, Горловка, Макеевка, Торецк, Шахтерск, Торез, Янакиево, Дебальцево, Брянка, Алчевск. В ночное время покрытие сигналом будет значительно лучшим. Он охватит все оккупированные районы Донецкой и Луганской областей, говорится в сообщении. Карантин в школах на территории Луганщины под контролем сепаратистам группировки ЛНР продлевается до 22 января. Об этом сообщают сепаратистские СМИ. Это связано с превышением уровня заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом, сказано в сообщении. Зимние каникулы у школьников продолжаются с 26 декабря. И по сообщению украинского гидрометцентра, завтра, 14 января, на Донбассе будет облачная погода с прояснениями, без осадков. Ветер южный 7-12, местами порывы 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 6 до 8 градусов мороза, днем от 0 до 2 градусов. Тепла.
Спасибо. Вы слушали «Донбасс Реалии». В студии с вами были Денис Тимошенко и Егор Устинов. Владимир Удовченко за звукорежиссерским пультом. Друзья, напоминаю, 7 дней в неделю у нас работает автоответчик круглосуточно, кроме эфирного времени с 17 до 18 часов. Сразу же после звукового сигнала предлагайте нам свои темы, оставляйте отзывы о программе или замечания к нашему проекту. Номер 0800 300 403. Звонки бесплатные. Ищите нас в интернете и дружите с нами в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Твиттере. Удачи вам и до встречи в понедельник.
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.